Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 29 марта. Сегодня говорим вот о чем. Президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS, опубликованному вчера, заявил, что Россия готовит новое наступление в конце весны, начале лета этого года. По его словам, силы обороны смогли стабилизировать ситуацию на востоке Украины настолько, насколько это возможно. Прямая речь. Мы все информации делимся с нашими партнерами и говорим, что Россия будет готовить контрнаступательные действия. Это может быть конец мая или июнь месяц, сказал президент. Он в очередной раз призвал США помочь Украине оружием, чтобы ВСУ смогли подготовиться к новому удару армии агрессора. А за день до этого британское издание The Economist выпустило статью, в которой также сообщило о вероятной новой большой атаке армии России. По мнению авторов, сейчас фронт стабилизировался, в частности, из-за влажной земли, по которой трудно продвигаться бронетехнике. Прямая речь, но это не продлится долго. С переходом весны в лето есть опасения, что Россия начнет новое большое наступление, как это было в прошлом году, и нет уверенности, что Украина способна сдержать его на этот раз. Отметили авторы. Командующий сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщал, что Российская Федерация готовит новую группировку в более 100 тысяч солдат, с которой летом может пойти вперед на одном из направлений. Сегодня в студии, в частности, поговорим о том, каким будет это новое наступление России в конце мая, начале июня этого года. Почему РФ может пойти вперед именно в это время? И насколько ВСУ готовы сейчас отбивать новую атаку без военной помощи от США? Еще мы разберемся, почему российские орланы наносят вред украинской армии, как их обезвредить, и посмотрим, как выглядят бои на улицах Орловки, села, которое так активно выгрызала российская армия. Сегодня с нами будет военный эксперт, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Напоминаю, друзья, вы полноправные участники эфира. Пишите в наши вайбер и телеграм +38 095 151 95 05. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, обязательно озвучим их в нашем эфире. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Сначала фронт.
Бахмут. Генштаб сообщает об отбитых атаках российских войск под Часовьяром, а также под Клещеевкой и Андреевкой на южном фланге Бахмута. Авиаудары. Зализны, Часовьяр, Андреевка, Делиевка. Кроме этого, авиация атаковала Николаевку под Славянском. Западный край Донецка. На Авдеевском участке агрессор в прошлые сутки атаковал только Семеновку. На Маринском участке повторил штурмы Новомихайловки и Георгиевки. Под Новомихайловкой, по данным Deep State, у россиян есть продвижение. Авиаудары. Новобахмутовка, Карловка, Очеретина, Уманская, Бердичи, Красногоровка, Константиновка, Антоновка. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке агрессор не проводил штурмовых действий. На Лиманском атаковал Терны и Белогоровку. Авиаудары. Боровая, Купинск, Невская, Терны, Ямполевка. На юге Донецкой области, по сообщению командования ВСУ, отбиты атаки на Урожайную. Авиаудар был нанесен по Старомайорскому.
Россия потеряла в оккупированном Крыму истребитель, как полагает военное издание «Милитарный», это Су-27. Видео падающего самолета распространили вчера местные телеграм-каналы, подтвердил это и российский пропагандистский канал, который пишет об авиации «Fight Bomber». Он добавил, что авария похожа на поражение самолета зенитными средствами. Российские источники пишут, что пилот катапультировался и выжил, а самолет упал в воду в 200 метрах от города. Точная причина падения самолета неизвестна. Ну а третья штурмовая бригада показала бои за Орливку. Вы наверняка часто слышите об этом населенном пункте во всех фронтовых сводках. Российские войска Орловку заняли, сейчас почти полностью захватили. Линия фронта проходит по западной ее окраине. Как и большинство сел на запад от Авдеевки, это село уже тотальные руины. Ну вы это сами сейчас видите. Военные аналитики объясняют, что вот это достаточно быстрое продвижение агрессора на запад от Авдеевки было неизбежным из-за того, что силам обороны нужно было выстроить фортификации и закрепиться на новых позициях. Ну и количество штурмов, вы можете видеть на нашей карте, заметно снизилось на этом направлении сейчас. Как говорили вот бойцы с места, это, возможно, связано с потерями, которые армия Украины нанесла агрессору на этом участке. Моя коллега Светлана Кузьменко готовит детальный анализ сегодняшнего положения дел на фронте. В понедельник покажем и расскажем, в каком положении сейчас украинская оборона. Мой коллега, фронтовой корреспондент Марьян Кушнир, побывал у артиллеристов 126-й отдельной бригады теробороны на левом берегу Днепра. Сама бригада — это ТРО «Одесская». С какой мотивацией воюют бойцы там? Марьян их расспросил. Давайте посмотрим.
Что-то горит, не видно. Или нет? Еще раз ты скажешь? Валили попухи в посадку, ложилось отлично. Что-то горит, не видно, что, ну, в ебали точно или нет. Сейчас догорит и посмотрим.
Отлично.
Будні на Херсонському напрямку артилериста проходять дуже-дуже здорово. Ми копаємо-копаємо, от, обустраюємо собі бліндажик. І потім потихенечку, мінус русський, мінус... Опа, а ну, робота. Ні, ось. На зв'язку.
Аня, представ, який.
Ой, що це буде.
Пострел!
Прицел тот же! 10 и в укрытие!
Пострел!
Сьогодні добре, сьогодні свіжа погода, файний кисень. І це чуть постріляли з утра. А зараз віддихаємо. Віддихаємо. Вроді віддихає не дуже, гупає. Та й ми. Та важко, важко, річка. Дуже важко з річкою, бо і у нас хлопці там на той стороні, і важко їх оттуда забирати, і важко привозити, і важко їжу, снаряди, патрони, медицина, все, ну, дуже усложняє. Вона прям кепсько робить. І вони там сидять і сидять. А ми не можемо туди ні техніку не перевезти, нічого. Все зробимо. Шукаємо, постійно шукаємо нові позиції, бо в нас на нашому напрямку, на нашій стороні, дуже така мінус такий, як поля. У нас нема лісів, якихось гор, у нас рівнина тут, і постійно приходиться шукати нові позиції, де це можна поставити гармату, де викопати бліндаж, щоб можна було роботати, працювати. І це на той стороні, на лівої у окупанта, там з цим простіше, у них багато лісів, а нам от приходиться постійно шукати, де не зайнято, де ми достаємо, де ще все не згоріло. І починаємо, знаходимо і починаємо копати. Облаштовуємо бліндаж, виставляємо гармату і працюємо. Постійно копаємо, стріляємо, копаємо. Ми як ми, от, да, хлопцям там, да, важко.
Да. Хрін.
Шоколадний.
Конфетку хто-то буде?
Та буде.
Ага. Ну все, більше нічого нема. Халай є. Цибуля. Все. Провіант окончен.
Тих. Грамотно. Щоб склеїлось.
Что? Скільки?
Ну, одну просто. Ти ж не знаєш, що, як мені робити, що?
Там ровно
проблемати.
Тебе цукор чи згущу?
Да, давай по 7 кілометру.
Все, добре.
Так. Цукра нет. С цукру две, да? Угу. Может, сгуще? Угу. Так, тогда цукру стильки же.
Что-то?
Не, так мне я и того могу.
Давай сгущу.
Все, добре. От бой тогда с цукром.
Найстрашніше? Ну, мабуть, своїх друзів викопувати. Да, це найстрашніше. Нічого не страшно. Більше так, як з-під обстрілу, з-під обвалів викопувати своїх друзів. Більше я страшніше нічого не бачив.
Ко мне присоединяется мой коллега Сергей Горбатенко, наш корреспондент Донецкой области. Сереж, привет.
Привет, Денис.
Обсудим такую проблему, которая на самом деле редко задумываются гражданские, но которая сейчас очень болезненна для обороны Украины, жалуются военные. Россия активно пытается работать в украинском тылу своими разведывательными дронами. В первую очередь это «Орлан». Его задача выслеживать ценную для России технику в тылах, да, сотни километров вглубь обороны залетают вот эти вот беспилотники. Написал Сергей интересную статью об этом, ссылку оставим в описании к видео. Сереж, ну, силы обороны накапливают информацию о российском оружии, наверное, знания об «Орланах» накопились за время полномасштабного вторжения. Что это за беспилотник такой?
Во-первых, хочу отметить, что вот российские пропагандисты говорят о том, что ни одна военная операция вооруженных сил Российской Федерации не проходит без сопровождения «Орланов». О том, насколько важны «Орланы» для агрессора, говорит тот факт, что по состоянию на июль 2023 года министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о том, что количество поставляемых в войска «Орланов» увеличили аж в 53 раза. То есть российские войска используют их массово. Если говорить о характеристиках, то, во-первых, «Орлан» — это очень такая пронырливая птица. Они могут залетать на 120 километров за линию фронта. Я знаю о том, что часто «Орланы» фиксируют и над Краматорском, и над Славянском. Вот мы видели, когда российские войска поразили авиабомбой железнодорожный вокзал в Константиновке. Функцию объективного контроля последствий этого бомбового удара опять-таки осуществлял «Орлан». «Орланы» летают на высоте потолок до 5 километров. А на такой высоте сбивать «Орланы» возможно разве что «Патриотами» либо другими дорогими зенитно-ракетными комплексами. Поэтому крайне сложно на такой высоте их сбить украинским войскам здесь, на Донбассе. Кроме того, «Орлан» может развивать скорость до 170 километров в час. И это опять-таки делает его довольно-таки сложной мишенью для поражения украинской противовоздушной обороны.
Ну, вот дается «Орлан» агрессору информацию, что где стоит, ищут радары россияне, зенитно-ракетные комплексы, я так понимаю, стоянки вертолетов украинские. Скорее всего, и удары по личному составу, такие как, например, в Запорожской области, когда погибли военные 128-й горно-штурмовой, тоже связаны с активностью вот этого беспилотника. Но его используют не только для этого. Россия еще «Орланами» смотрит и на результаты обстрелов, я так понимаю, как это работает, зачем они вылетают после того, как нанесли уже удар.
По теме «Орланов» я говорил с авиаэкспертом Валерием Романенко. Так вот, он мне рассказал о том, что российские производители сделали корпус «Орлана» довольно-таки универсальным, и прямо в поле российские военные могут менять цель, для которой они запускают этот беспилотник. То есть на «Орлан», во-первых, можно устанавливать целый блок фотоаппаратов, который имеет довольно-таки современную хорошую оптику. То есть «Орлан» в таком случае можно использовать и для картографирования. Если туда установить видеокамеру, то можно использовать для разведки. Вот. И опять-таки с помощью этой видеокамеры можно фиксировать последствия ракетно-бомбовых ударов, которые наносят российские войска как по позициям украинских войск, так и по гражданской инфраструктуре. Кроме того, Валерий Романенко мне еще рассказал о том, что российские производители приспособили «Орлан» для элементарного сброса боеприпасов. То есть «Орлан» может работать еще как дрон-бомбер. Благодаря механизму сброса «Орлан» могут оснащать как «ВОГами», это осколочные боеприпасы для подствольных. ядерных гранатометов сбрасывать еще на позиции украинских военных мины. То есть довольно-таки широкий спектр применения. Кроме того, на «Орлан» еще могут также устанавливать аппаратуру для радиоэлектронной борьбы. И «Орлан» с помощью этой аппаратуры может фиксировать, например, скопление мобильных телефонов. То есть таким образом выявлять места массового скопления украинских военных. Потом эти координаты наносятся на специальные карты и уже передаются российской артиллерией. И российская артиллерия может поражать эти места любыми боеприпасами и реактивными системами залпового огня, либо «Искандерами». Кроме того, на среднюю модель «Орлана», это «Орлан-30», уже поставили лазерный целеуказатель, и с помощью этой аппаратуры российские военные могут четко работать с помощью снарядов «Краснополь». Это высокоточный артиллерийский боеприпас калибром 152 мм. Так вот, «Орлан» может осуществлять целеуказания для этих боеприпасов и точечно поражать либо украинскую бронетехнику, либо какие-то защищенные объекты на земле.
Да, ну давай отметим, что «Орлан» — это такое общее название для целой линейки продуктов, да, что-то предназначено для того, чтобы пилинговать телефоны вот украинских военных, как ты сказал, что-то для разведки, что-то для целеуказания, то есть это не какая-то вот одна такая машина. Сереж, ты перечислил трудности, с которыми сталкиваются силы обороны при попытках сбить эти «Орланы». Скорость, высота — все очень неудобное для украинских защитников. Скажи, удается ли сбивать, ну и как бороться, что говорит эксперт?
Валерий Романенко предлагает несколько вариантов решения проблемы, но он говорит, что путь один – просто уничтожать. Чем можно уничтожить? Он говорит, что, например, в США есть определенное количество ракет для ЗРК зенитно-ракетного комплекса «Хок». Валерий Романенко сравнивает цены. Например, вот производство одного «Орлана» обходится в 120 тысяч долларов, а одна ракета для зенитно-ракетного комплекса «Хок» стоит 200 тысяч долларов. Так вот, «Орлан» может принести намного больше вреда, и поэтому было бы оптимальным, по его мнению, сбивать «Орланы» ракетами «Хоками», либо теми же ЗРК, которые есть уже на вооружении украинских войск, это «Штормер», «Вампир» или «Айрис-Т». Но, опять-таки, боеприпасы для них более дорогостоящие, и «Хок», наверное, был бы оптимальным вариантом. Кроме того, ПВОшники 93-й бригады «Холодный Ярод» поделились в социальных сетях своим опытом борьбы с «Орланами». Вот они используют обычный советский устаревший зенитно-ракетный комплекс «Стрела». Но весь смысл в том, что для того, чтобы бороться с «Орланами» с помощью «Стрелы», необходимо учитывать погодные условия. Военные говорят о том, что на высоте 5 километров на потолке «Орлан» недостижим для советской системы ПВО. Но, например, когда облачность и дроны снижаются на высоту там, 2,5-3 километра, то вполне возможно сбить их и старыми советскими системами.
Ну, сбивают, да, то есть это не несбиваемый беспилотник. Есть примеры, когда сажали и комплексами РЭП, и ракетами, снарядами для ПВО украинские защитники, вот эти вот «Орланы». Спасибо большое, Сережа. Сергей Горбатенко, мой коллега, был в эфире вместе с нами. Я напомню, что Сергей написал статью об вот этом беспилотнике, таком основном разведывательном, который стоит на вооружении у армии Российской Федерации. Почитайте, ссылку оставим в описании. Президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS, опубликованному вчера, заявил, что Россия готовит новое наступление в конце весны, начале лета этого года. По его словам, силы обороны смогли стабилизировать ситуацию на востоке Украины, насколько это возможно. Цитата. «Мы все информации делимся с нашими партнерами и говорим, что Россия будет готовить контрнаступательные действия. Это может быть конец мая или июнь месяц», — сказал президент. Он в очередной раз призвал США помочь Украине оружием, чтобы ВСУ смогли подготовиться к новому удару армии агрессора. Это уже не первый раз, когда Зеленский анонсирует некое наступление новой армии России. Ну а вчера, позавчера, британское издание The Economist выпустило статью, в которой также сообщило о вероятной новой большой атаке армии России. По мнению мнению авторов, сейчас линия фронта стабилизировалась в большей степени, по мнению, опять же, авторов, потому что земля влажная, и это препятствует проезду бронетехники. Цитата, но это не продлится долго. С переходом весны в лето есть опасения, что Россия начнет новое большое наступление, как это было в прошлом году. И нет уверенности, что Украина способна сдержать его на этот раз, написали авторы. Присоединяется к нам военный эксперт, директор Центра исследования армии и конверсии разоружения Валентин Бодрак. Валентин, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Да, добрый день, я тоже рад, как всегда, нашей встрече. Да.
Валентин, ну вот мы слышим об этом новом большом наступлении армии России. На фоне того, что переживали силы обороны, ну, в течение зимы, весны вот этого года, еще какое-то новое большое наступление готовится. Плюс на этом фоне сейчас активизировались обстрелы энергетической инфраструктуры. Сообщал командующий сухопутных войск Павлюк, что около сотни тысяч солдат Россия готовится. Ну, если всю эту информацию подсуммировать, как вы думаете, каким может быть вот это вот большое наступление армии России? Россия разбросает его по нынешнему направлению наступления? Или, допустим, пойдет на Сумы, где Зеленский как раз вчера и побывал и дал вот это вот интервью телеканалу CBS, там активно строят фортификационные сооружения. Что вы думаете, когда слышите об этом новом наступлении?
Я бы не с этого начал. Для меня катализатор – время. Почему именно речь идет о начале лета? Мне кажется, ситуация связана с тем, что очень сильно активизировал свое участие во влиянии на военные действия, на войну именно Китай. Что происходит с Китаем сейчас и что намечено к начале мая? В начале мая, вернее так, буквально вчера была информация о встрече Си Цзиньпина с Марком Рютте, хотя и временный премьер, да, но человек, который играет глобальную роль именно в внешней политике Нидерландов. После этой встречи внешнеполитическое ведомство Китая сделало заявление, достаточно симптоматичное. Там было сказано о том, что или мы будем строить глобальный мир и глобальное сотрудничество, или мы пойдем по пути конфронтации. Фактически это можно расценивать как мягко высказанный ультиматум Европе. Почему Европе? Сейчас идем дальше. Марком Рютте шла речь в том числе об одной компании. Ну, тут надо сказать, Нидерланды доминируют практически в мире и в Европе точно по таким вопросам, как печатание микрочипов мощностью, будем говорить так, 14 нанометров и более мощные. Да? И здесь эта компания ушла из Китая. Это очень сильно расстроило Си Цзиньпина и китайцев, потому что вместе, кстати, с этой компанией ушло еще две британских компании, а в начале года ЕС впервые наложил санкции на Китай. И вот теперь экономические проблемы Китая толкают его на более активную роль в, будем говорить так, в примирении, да, в кавычках, конечно же, в примирении России и Украины, но на самом деле в развитии сценария по замораживанию войны с целью, ну, Россия здесь, конечно, рассматривает эту идею так, чтобы завершить, как бы, уничтожение Украины через некоторое время. Почему? Я сейчас остановлюсь. Почему через некоторое время? А Китай хочет вернуть экономическое сотрудничество с Европой. Дальше. В апреле намечены переговоры в Китае с Олафом Шольцем. И, наконец, на начало мая намечены переговоры. И уже, тут хочу особо подчеркнуть, приезд Си Цзиньпина в Париж на встречу с Макроном. Здесь Макрон зарабатывает себе, так сказать, политические бонусы, выступает, ну, фактически в качестве, презентует себя в качестве лидера европейского, в качестве лидера ЕС и, ну, фактически от этих переговоров будет очень много зависеть. Центральное место для Китая после своих экономических проблем, потому что экономические проблемы – это возрождение пути к могуществу Китая и к захвату Тайваня. Почему нужен Китаю Тайвань? Потому что, захватив Тайвань, Китай захватит 90% мирового производства микрочипов, 14 нанометров и мощнее. Да?
Поясним, да, что это важно для военной промышленности, вот эти все
это
точности.
Военная промышленность – это глобальная гегемония Китая, глобальная. Поэтому Китай сейчас пытается успеть вот этот момент разобщенности из-за Трампа, да, Вашингтона и Брюсселя, момент, когда США практически устранилась от лидерства в НАТО, вот это вот совершить. И уже даже намечено, ну, мы помним заявление на прошлой неделе посла Китая в Швейцарии, что они хотят на швейцарской площадке организовать эти переговоры. Вот это вот очень важный момент. Центральный момент переговоров – это украинский вопрос, будем говорить так. Они называют это украинский кризис, но мы понимаем, что речь идет о войне. Так вот, теперь перейдем к сугубо наступлению. Фактически речь идет о том, что идут параллельные процессы. Россия готовится к наступлению, Китай готовится к переговорам по примирению, будем так говорить. Но Россия здесь очень сильно блефует, вот это вот нужно понимать, потому что давайте рассмотрим ретроспективу. Почему Россия не развила успех после Авдеевки? Потому что у нее не было резервов. Сейчас Россия работает над созданием этих резервов и над созданием ударного кулака. Успеет она сделать это до конца мая, до начала лета? Нет, не успеет. Тем более не успеет, если будет стачивать свои силы вот в ходе нынешней интенсивности боевых действий. Но опасность, безусловно, есть, потому что если Украина будет оставаться с дефицитом боеприпасов, средств ПВО, то есть ракет для средств ПВО и самих средств ПВО, это самое главное сейчас. Вот если это не будет быстро пополнено, то опасности и риски для Украины, естественно, возрастают. Ну и плюс еще есть пресловутый вопрос мобилизации, который стал таким национальным ступором и тоже требует глобального разрешения. Но здесь уже сегодня было интервью опубликовано с новым главнокомандующим Сырским, который заверил, что да, нам нужны боеприпасы и нужны средства ПВО, это да, мы очень будем благодарны, но мы наращиваем собственное производство. Нам не нужно 500 тысяч мобилизации, как это говорил президент Зеленский в конце, ну то есть в декабре 2023 года. Мы совершили некие уникальные вещи, например, 40% комплектующих для артиллерии типа М3 семерки, которые возобновляются в Украине, уже украинского производства. Мы сделаем серийно Богдану, ну и так далее. То есть он выдал некие маркеры, которые говорят о том, что мы не просто стабилизируем фронт, а мы и развиваем промышленность и можем двигаться дальше достаточно хорошо. На самом деле, правда, посредине. Да? В оборонном комплексе Украины, ну, чрезвычайно много проблем остается, не буду их называть, не хочу, но просто скажу, что много остается проблем. Одна из главных проблем – отсутствие правильного администрирования и проблемы с созданием системы развития технологий. Но точно так же остается проблема с мобилизацией, но ее Сырский предлагает решить за счет ревизии резервов вооруженных сил и того, что есть сейчас. Но думаю, что частично он это сможет решить, а частично будет вот такая... Но самый главный вопрос – это точно так же подготовка резервов. Так же, как у России, так же, как у противника, проблемы сегодня Украины – это подготовка, именно подготовленные резервы. Я обращаю внимание, в этом словосочетании главное слово «подготовленное», потому что мобрезерв России, у России практически неистощимый, она может и несколько миллионов как бы призвать и набрать. Но тот факт, что после так называемых выборов президента, да, в кавычках, не было объявлено тотальной мобилизации, говорит о том, что в России это все равно опасаются, не опасаются сделать, а вернее они могут это сделать. И так называемые выборы показали, что там нет оппозиции. нет уже внутреннего, так сказать, противостоять или как-то противодействовать, но набор мобрезерва не означает его подготовку. Для подготовки мобрезерва нужно хотя бы 8-10 месяцев, а эксперты российские настаивают, что 12. Значит, Россия их не успевает подготовить. Но, блефуя с наступлением, Россия рассчитывает на то, чтобы посадить Украину за стол переговоров при помощи Китая, при помощи того, что Китай будет обещать многие там позитивные вещи.
Вот как раз да, хотел спросить, какая адженда будет? Как вы думаете, Валентин? Ну, приедет представитель Китая, да сам Си приедет, да, же он к Макрону, это на высшем уровне это все будет, и Макрон там начал проявлять активность. Что будет предлагать Си Макрону? Ну, как это может выглядеть все?
Я думаю, что он будет предлагать некие, в кавычках, гарантии, да, некие какие-то вещи, связанные с тем, что он будет сдерживать Россию. И здесь, ну, на самом деле, для Си Цзиньпина в этой игре даже важнее, чем переговоры по Украине, важнее возобновление технологического сотрудничества. Вот это вот для него сейчас самое важное. Но в этой игре для него российский фактор – это козырь в этих переговорах. Потому что он понимает, что Европа сейчас немножко в смятении. С одной стороны, Европа перестраивается и начинает презентовать себя как некая сила, готовая противодействовать России, но есть маркеры. Например, несбитая ракета в Польше. Да? А все ведь знают, что несбитая ракета в Польше – это решение НАТО, а не Варшавы. И ПВО Польши интегрировано в общую систему. И там есть система, как она, ИГИС называется, да, которая вообще может действовать автономно и начинать сбивать ракеты, это автоматизированная система. Но есть большие проблемы с восприятием Европой, в том числе вот этого столкновения с Россией. Это то, что выработал и презентовал в апреле 22 года бывший глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Напомню, генерал Милли говорил, не допустить кинетического столкновения с Россией для НАТО. И НАТО очень сильно боится. Боясь, НАТО готова отказываться от своего эгоизма и оснащать Украину, но это пока паллиативные действия. Да? Миллион боеприпасов в рамках чешской инициативы – это все еще паллиативные действия. Нам нужно как минимум 4-5 сотен ракет, прошу прощения. Например, 3-4 сотни ракет «Атакумс» Европейский Союз может просто закупить. Закупить, я об этом не раз уже говорил, есть ракеты у Польши, 45 ракет, есть до 60 ракет у Румынии, есть ракеты у Арабских Эмиратов, около сотни, есть ракеты у Бахрейна, у Катара.
Все это нужно разрешение США, Валентин, на вот эту вот продажу.
Разрешение США здесь будет. Будет разрешение США. Я хочу сейчас рассказать вообще историю уникальную, да, отношения США с Турцией. Буквально это стало известно 2 дня назад о том, что Соединенные Штаты будут использовать именно турецкие возможности по запуску второго завода по боеприпасам, чтобы выйти на 70 тысяч боеприпасов ежемесячно в производстве. И почему с Турцией? Турция имеет огромные возможности. Напомню, 31 января 24 года Виктория Нуланд, когда это человек номер 2 в Госдепе, которая приехала в Анкару перед приездом в Киев, она сказала очень четко: нам нужны ваши боеприпасы, нам нужны ваши возможности. Очень много боеприпасов будет закупаться, очевидно, в Турции, но нам этого мало. Нам нужны ракеты, в том числе турецкие ракеты. Rocket Sun в этом году получил громаднейший заказ на ракеты «Тайфун». 560 километров дальность. Это оперативно-тактические ракетные комплексы. Может пойти на такое действие Анкара? Да вполне может. Например, сегодня стало известно, что за счет Турции Россия удвоила импорт критически необходимых комплектующих для производства артиллерийских боеприпасов, взрывчатых веществ и все прочее. В 2022 году Россия на 70% увеличила импорт этих элементов. И сейчас опять удвоило. Именно за счет Турции. Потому что через турецкие компании это все проходит. И что же? Турция и Индия — это две неприкасаемые страны, где американцы не вводят санкции. Потому что Индия сдерживает Китай, а Турция может сдержать Россию. Вот вся эта парадигма, ну, она очень шаткая, понятно, но тем не менее ситуация вот очень-очень интересная. Насколько Европа готова отказаться от собственного эгоизма и начать передавать нам современное вооружение? Я хочу подчеркнуть, кроме средств ПВО, мы современных вооружений еще не получали вообще. Скальп и Storm Shadow — это ракеты 2003 года. Даже Таурас — ракета 2004 года. Ракета тактическая Атакам с дальностью действия до 300 километров — это тоже на уровне 2000 года. Но вообще старые ракеты — это вообще 91 год, да, их начало применения этих ракет. Поэтому ситуация выглядит так, что нам в срочном порядке нужны новые вооружения. И, конечно же, Зеленский, понимая, что Европа тоже на растяжке, он, ну, я думаю, совершенно правильно говорит сейчас об этом наступлении. Именно правильно для данного момента, потому что, готовясь, мы готовим ко всему худшему и партнеров. И партнеры должны понимать, что если не будет адекватной помощи, а какой адекватной помощи? Про ракеты я сейчас сказал. Нам нужны береговые ракетные комплексы Naval Strike Missile, которые есть, например, у Польши. Нам нужны норвежские катера типа Скёльд с ракетами НСМ, эти же Naval Strike Missile, которыми мы уничтожим и Черноморский флот, но не методично, как сейчас, а вот теми бросковыми действиями, чтобы Черноморский флот был уничтожен быстро, быстро и скоро, чтобы это был шок, нанесенный Москве, вот, чтобы все, что есть на Крымском полуострове, было просто подавлено. И подавлено таким образом, чтобы было совершенно несложно там осуществить десантно-штурмовую операцию. Потому что на сегодняшний день десантно-штурмовая операция на Крымском полуострове значит гораздо больше, чем какой-то тактический успех на материковой территории и уничтожение логистичного центра, Крыма как логистичного центра, обесточит вот эти на юге Украины группировки, которые сами быстро уберутся. Очень быстро они уберутся, как только будет понятно, что Крымский полуостров будет освобожден Украиной. Вот приблизительно та парадигма, которая может сработать. Потому что другие какие-то варианты, конечно, если нам не дадут этих вооружений, если мы не получим ничего, мы будем рассчитывать на себя, и тогда 24-й год, он и так, 24-й год, он у нас год такой, выстоять и остаться в живых.
Валентин, вы сказали интересную вещь, что Россия с этим наступлением блефует. Скорее всего, не успеет она вооружить вот эту группировку, сотню тысяч. Как это может выглядеть? А что ей помешает? Она вот не вооружила армию недокомплектованную, вот бросила на Лиман, Кременный, Купинск.
Превосходный пример, которым я оперирую, это 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, да, она возобновлялась уже, реанимировалась, да, или ренессанс ее был уже порядка 10 раз, а то, может быть, и больше. И насыщали ее не подготовленными морскими пехотинцами, а обычными гражданами, мобилизованными в России. И что же? Мы помним, как ее в прошлом году под Угледаром расстреляли, там они потеряли практически всю военную технику. То есть Путин и Кремль могут отправить недоподготовленный личный состав и старую расконсервированную технику, но это все равно будет на уровне блефа, потому что это может сработать только в одном случае, в случае глобального критического дефицита всего в украинской армии. Я имею в виду боеприпасов, я имею в виду самой артиллерии, любой техники, и, конечно же, личного состава. Но сейчас Европа движется на опережение. Да? Два дня назад был разговор о том, что мы этот миллион боеприпасов чешской инициативы начнем получать летом. А уже сейчас разговоры о том, что часть этих боеприпасов придет уже в апреле. Точно так же с ЕС боеприпасы, часть боеприпасов уже в марте должна была прийти. 170 тысяч, я не могу оперировать, что пришли они или не пришли, но они на подходе или уже пришли. И фактически те боеприпасы, которые Европой будут производиться, они будут точно так же поставляться. Поэтому я думаю, что дефицит боеприпасов будет, ну, в целом закрыт, дефицит боеприпасов. Дефицит личного состава, ну, будем надеяться на креативность нового главкома Сырского, на его способность перестроить резервы и продолжить подготовку резервов из мобилизованных, а ротации осуществить за счет тыловых структур. На самом деле есть и внутренние нюансы, о которых мы не говорим. Можно очень быстро организовать и частные военные компании. В Украине есть частная военная компания, которая, ну, работала только за рубежом, потому что у нас нет законодательной базы для этого. Ну, хотя она и не очень-то нужна, тут законодательная база достаточно будет какой-то постановы Кабмина на какой-то период времени, да, потому что до этого говорили о том, что должен быть закон. И вот даже проект закона был зарегистрирован. Но это дало бы возможность и набирать за деньги часть людей, и набирать в том числе иностранцев. Дальше. Вот эти идеи использования еще не старых пенсионеров, например, того же МВД, для замещения использования, скажем, женщин, для замещения мужского персонала на оборонных заводах, в подразделениях полиции, МЧС и так далее. Да? То есть есть резервы на самом деле есть. Но весь вопрос, насколько, да, многие из них решения будут непопулярными. Зеленский не хочет, чтобы решение принимал он, как верховный главнокомандующий. Но сейчас и то, что он хотел, например, повесить эту историю на Залужного, Залужный, мы помним, не согласился и сразу же вышел со своей первой и последней пресс-конференции, да, в декабре 2023 года. Сейчас Сырский, напротив, эту ситуацию пытается в публичной плоскости гармонизировать и сгладить. И как комфортный для верховного главнокомандующего вот, руководитель армии, да, он будет стараться все эти вопросы решить как можно более таким мягким путем. Он в своем интервью сегодня трижды повторил о том, что его главный девиз – это беречь людей. Да? То есть, ну, он же знает, как его называли и в западной прессе, и каким словом он был назван, когда в армии пронеслось 8 февраля информация о том, что именно он назначен главкомом. Да? Я думаю, что он, как психотип, он способен к перестраиванию и способен к гибкости в своих решениях. Да? И здесь, мои личные наблюдения говорят о том, что здесь возможны решения, которые выведут украинскую армию, ну, на определенную систему, будем так говорить, противостояния врагу с, ну, как бы тут правильно выразиться, с минимальными социальными резонансами, я бы так сказал бы. Вот, это возможно, и по такому пути, очевидно, сейчас идет нынешняя военная команда.
Валентин, я хочу вот еще вот услышать ваше мнение, если такой будет, ну, я не знаю, назвать это договорняк, не договорняк, но переговоры между Европой и Китаем, это рискованно для Украины, я так понимаю, что делать Украине, да, ну, потому что и той стороне что-то нужно, и этой стороне что-то нужно, и договориться, искушение у них большое.
Нет, Европа не будет за спиной. Европа, как и США, не будет вести переговоры за спиной Украины. Здесь просто игра многоходовая. И нужно понимать, что для Европы, ну, проблема сейчас или дилемма будет состоять в том, а возобновлять ли сотрудничество с Китаем, да, экономическое. Китай понятно, чего хочет. Он хочет использовать разобщенность между Вашингтоном и Брюсселем, чтобы нарастить свои экономические возможности, вернее, восстановить экономические возможности. США играют все более жестко на привлечение возможностей Индии здесь. И, ну, правда, тут я сразу не могу не сказать, да, потому что одно дело, когда США проводят переговоры, как в ноябре 23-го года в режиме 2 плюс 2, и совсем другая история, когда министр иностранных дел Кулеба едет и там делает спич на уровне Госдепа США, да, то есть это, я думаю, что это не совсем правильная игра. Мы знаем о том, что, ну, сам визит, он абсолютно нетривиальный, он очень важный, к счастью, там очень сильный посол, там наш генерал, который знает, что нам нужно. И, кстати, индийские оперативно-тактические комплексы «Пролай» – это тоже очень крупное решение, но их должна купить не Украина в этом случае, а должны купить в ЕС как-то. Или обыграть эту ситуацию, потому что даже те боеприпасы, которые были индийского происхождения, зафиксированы в вооруженных силах Украины, они были куплены не Украиной, это через третье государство. Мы понимаем, что такие страны, как Индия и Турция, они будут играть, будут свои преследовать интересы, но у Украины тоже есть определенные козыри, и эти козыри, они и в технологиях, и в новых технологических решениях по оружию, и по различным системам, и по критически важным для Европы и для Америки вещам. Например, мы знаем, что до сих пор США и Европа покупают российский «Титан», да? А Украина может решить эту проблему для Европы, и, ну, для «Боинга» и для «Эрбаса». Реально, реально может. И есть такие проекты. И национализирована сейчас вся та промышленность, которая, ну, раньше использовалась российскими олигархами. То есть у нас есть целый ряд моментов, которые стратегически важны Европе и стратегически важны Соединенным Штатам. Это и циркония, и литий, и еще очень-очень-очень многое. Просто мы не очень научились еще свои козыри правильно представлять и вот разыгрывать эти карты. Да? Вот визит Кулебы в Индию, он показал, что мы все еще действуем в линейной плоскости. А нужны не шаблонные действия, нужны очень аккуратные, я бы сказал, более аккуратные действия вот в этих играх.
Валентин, в этом всем контексте, о котором вы сейчас говорите, этих политических таких ходовочек, какую роль играют вот эти, ну, снова начавшиеся уже не одиночная массовая кампания по выносу украинской энергетики? Сегодня снова около сотни ракет летело по Украине, и снова объекты энергетики. Ну вот, там уже ДТЭК признали, что на трех, кажется, теплоэлектростанциях все энергоблоки повреждены, но снова вот были прилеты в энергоблоки. Чего тут Россия добивается, как думаете?
Ну, к сожалению, здесь ситуация, ну, достаточно тяжелая, да, будем так говорить. И в какой-то степени мы, конечно, можем рассчитывать там на японские генераторы, да, там на то, что нам оборудование дополнительное, замещающее, поставляют наши партнеры. Это очень важная помощь. Но тут важнее всего будет оперативность поставок средств ПВО, современных средств ПВО. Это будет действовать вот как, ну, я здесь не могу не согласиться с расчетами, что нам нужно хотя бы крупные города прикрыть патриотами, да, вот самыми современными системами, да, это дорого, ракета для патриот стоит от 2 до 4 миллионов долларов, ну так что же делать, да, нужно, Европа и Запад вообще не должен сейчас считаться с деньгами, когда речь идет о том, чтобы дать Украине возможность надежно защититься и, ну, перегруппироваться сейчас. Сейчас все зависит от того, какая из сторон быстрее перегруппируется. И вот об этом сейчас идет речь. И Европа тоже в том же состоянии. Она в том же состоянии, что и мы. И для нас 24-й год важен и выстоять нам, и перейти к более мощному оборонному потенциалу. И для Европы точно так же. Они сейчас пытаются запустить все, что можно именно в 2024 году, чтобы выйти на 2025 год с более мощными вещами. Но посмотрите на маркеры. Компания совместно немецко-французская, которая состоит из французского Некстера и немецкого Краусмаффа и Вегман, занимается в срочном порядке формированием нового танка. Это даже не новый танк, это новая наземная боевая система, они ее так называют. И эта система, и они создают филиал в Украине, да? Для того, чтобы быстрее нарастить в Украине мощности. 4 площадки «Райнметалл» собирается по боеприпасам только сделать, да, здесь. Три французские компании, одна чешская, сейчас занимаются тем, чтобы быстрее внедрить именно в Украине это все. Мы должны обеспечить физический захист, защиту предприятий и защиту информации о таких предприятиях. Это очень важно. Ну и к февралю 2025 года у нас должна заработать наша уже украинская площадка турецкой компании «Байкар». Да? То есть идут сейчас к нам, не боятся. Если это маркеры того, что Украина не остается в одиночестве, что то, что эти компании даже с риском для физического поражения, да, они идут. Но если мы поработаем на упреждение, нам нужны сейчас очень срочно системы ПВО.
Они есть сейчас. 5-6 систем попросил Зеленский в интервью CBS, Патриотов именно. Да, они есть в свободном доступе?
Но смотрите, не только они, их можно снимать с других, так сказать, да, их можно. Почему я говорю слово эгоизм, да, эгоизм партнеров? Потому что они должны взять от себя и передать нам, как это сделала Дания с артиллерией, да, передать, и это должно быть достаточно быстро. Более того, нужно оттянуть очередность всего. Почему я сказал про польские ракеты? Потому что Польша получает ракеты Атакамс в рамках глобального контракта гигантского. Они там около 500 в целом систем «Хаймарс» закупают и даже будут у себя по лицензии производить. Но они должны понять, весь Запад должен понять, что они не успеют это все делать, если они не защитят Украину. Они столкнутся с войной со стороны России, если они не успеют защитить Украину. Большинство из них это прекрасно понимает. Но посмотрим, насколько будет деятельность соответствовать вот пониманию. Я говорю о чем? Не просто поставки нам таких систем, как Skynex, а очень быстрое развертывание их. Не в Венгрии сейчас, как подписал Rheinmetall в Венгрии контракт по Skyranger, новые системы ПВО с программированными боеприпасами, а в срочном порядке с Украиной это делать, поменять очередность. Все должны поменять очередность и в первую очередь заниматься Украиной. Они уже не очень-то верят в американцев. Посмотрите, что происходит. Сегодня Германия, Франция и, скорее всего, к ним присоединится, прошу прощения, не Франция, Германия, Испания и, скорее всего, к ним присоединится Италия, уже работают над европейским, над европейской системой «Хаймарс», будем так говорить. Но эта «Хаймарс» создана на базе израильской системы «Пальс». И они отказываются от «Хаймарс» и уже сейчас запускают завод в Испании по производству ракет для этих новых систем. То есть Европа – это глобальное решение, говорящее о том, что Европа обосабливается, Европа собирается защищаться сама, без Соединенных Штатов. Это крайне важное решение. Посмотрите, что закупили прибалтийские государства в плане защиты с моря. Они закупили Blue Spear, израильские системы противокорабельные, да, они даже не стали заниматься американо-норвежскими системами НСМ, потому что там присутствие Рейтеона американского очень большое. И если Трамп условный, да, который может прийти к власти, наложит вето, то ни черта они эти системы не получат. Да? А тут они делают диверсификацию, глобальную диверсификацию. И все зависит от того, насколько они смогут все, что можно нового, в срочном порядке передать Украине. Кстати, тоже еще один из маркеров. Буквально вчера стало известно, что Швеция приняла решение о том, что она готова в очень быстром порядке передать Украине самолеты «Грипен». Это тоже очень важный момент, за который нужно хвататься. Сегодня не только, будем говорить так, компании такие, как «Байосистем» или «Rheinmetall» идут в Украину. Сегодня «Сааб» шведский, ну, просто уже на грани, так сказать, принятия решений. И рассматривает целый ряд украинских предприятий по инвестициям и по возможностям сотрудничества. Сегодня скандинавские страны, потом Прибалтика, Польша – очень конкретно готовятся к войне. Очень конкретно готовятся к войне. Поэтому сейчас, ну, настал, да, все правильно, я согласен. 24-й год все решит. И, скорее всего, все может решиться этим летом, скорее всего.
Да, но вы описали вот всю эту ситуацию. Я вас хочу успеть еще спросить о новом главе Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко. Им стал, ну вот, немножко он отличается, да, от предыдущего Алексея Данилова. Это нормально. Вот как его представил президент Владимир Зеленский. Вот что во время этого представления сказал сам новый глава СНБО.
Пане президенте, я хочу щиро подякувати вам за високу честь призначення секретарем Ради національної безпеки і оборони. Колись перший секретар Ради національної безпеки і оборони Володимир Павлович Гарбулін говорив про апарат як про кухню політики. Я обіцяю, що ми зробимо все, щоб бути корисним для вас. Рада національної безпеки і оборони – це інструмент, який набуває надзвичайної важливості в сучасних умовах нашої боротьби за існування проти російського агресора. Ще раз дякую, переконаний, що ми зробимо все, щоб забезпечити безпеку нашої держави. Дякую.
Дякую вам. Слава Україні.
Ну вот, вспомнил, новый глава СНБО, там, не чужого вам, Владимира Павловича Гарбулина, да, его вотчина, СНБО. Я вот, он даже озвучил новые приоритеты сейчас президента для СНБО, что вообще переосмысливается работа этого органа. Как вы думаете, что значит вот эта вот замена?
Ну, во-первых, как соавтор по книгам академика Владимира Павловича Гарбулина, и как, человек, который знает Александра Литвиненко, в том числе и лично, да, мы делали определенные аналитические проекты. Я хочу сказать, что это, ну, действительно серьезный ученик Гарбулина и человек, который имеет очень мощную аналитическую подготовку. Самое главное, мне кажется, это чтобы было правильное понимание роли самого Совбеза. Да? Роль Совбеза – это насыщение аналитикой и создание предпосылок для качественных решений именно президентской ветви власти. Да? Вот это очень важно, и не менее важно еще другое, а именно готовность президента, готовность офиса президента пользоваться этой информацией и делать на базе Совбеза именно ту аналитическую площадку, которая будет готовить и создавать решения. Да? Это очень важный момент, потому что есть некие негативные нюансы, связанные с тем, что президент Зеленский считает, что он и 5-6 так называемых критических менеджеров с улицы Банковой все могут решить. Да? Есть такие как бы расклады, и это, на мой взгляд, недостаток нынешней власти, которая, пытается все локализовать, да, и мы видим фактически, обнуление законодательной ветви власти, мы видим практически роль правительства как просто получение ценных указаний из Банковой и их выполнение, и я не думаю, что это самый лучший вариант, поэтому у меня в связи с назначением Литвиненко надежды на то, что и сам президент будет меняться в восприятии, да, подачи информации, восприятии этого всего и в создании такой вот мощного аналитического центра. Ну и, безусловно, в том, чтобы состоялось появление такой аналитической площадки на уровне Совбеза. Вот это, конечно, крайне важно.
Да, если поменял сам главу Совбеза, то, наверное, такой запрос есть. Я вот озвучу даже, какие приоритеты он озвучил. Это речь идет о большей прогнозируемости. Нам нужно усиление возможности Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит нас безопасность нашего государства. Второе – это продолжение выполнения текущих задач системы СНБО, особенно по санкционной политике. В-третьих, это доктринальная работа. Вот это интересно. Четкость национальных ориентиров и системность в их реализации за то, что нужно сейчас и после войны. Четвертый приоритет – кибербезопасность. Ну и пятая задача – работа поставки, проекты решений, контроль за выполнением решений. Именно Совет национальной безопасности и обороны после встречи этой ставки, да, главного управляющего органа Украины во время войны, контролирует потом реализацию принятых решений. Валентин, спасибо огромное за ваше время, спасибо, что были с нами. Валентин Бодрак, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну, а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами. Друзья, для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг» во вкладке «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там же вы можете связаться с нашим проектом, предложить темы для разговора в студии, рассказать свою историю. Еще одна форма связи – наши Viber и Telegram, плюс 38-095-151-95-05, их номер. Не забудьте подписаться на нас и в YouTube, и поставить колокольчик, если еще не подписались. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его увидит гораздо большая аудитория. Еще раз спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».